Я хочу всех сердечным образом поприветствовать в драгоценном имени Господа. Давайте примем к сердцу то, что пелось. Обрати свой взор только на Иисуса. Тогда мы сами себя больше не будем видеть. Тогда мы больше не будем видеть других. Тогда мы больше не будем видеть никакие проблемы, ни обстоятельства, и все, что бы там ни было. Тогда придет в исполнение то, что в Матфея 17 главе написано. «И они никого другого не видели, как только одного Иисуса». Пусть жить нам этот взор сегодня будет дан, чтобы мы действительно над всеми трудностями, над всем тем, то, что нас окружает, могли посмотреть в сторону и смотрели только на Иисуса. И кто посмотрит в вере на Иисуса на кресте, тот получит спасение в тот же самый час. Нету никакого человека, который бы в вере посмотрел на Иисуса и остался бы таким, какой он есть. Но на кресте, мы должны увидеть Иисуса как распятого, так как Он за нас пролил кровь и искупление произвел по милости. Есть многие, которые говорят об историческом Иисусе, который где-то подходит в какую-то историю. Мы говорим об Иисусе Христе, который спасительную историю начал, который спасительной истории дал смысл и цель. Не история, но спасительная история. Иисус Христос есть центр Божьей спасительной истории здесь, на земле. Когда певцы пели первую песню, то я подумал об первом Иоанне, третьей главе, с первого стиха по третьей. Я хочу это перед молитвой прочитать. Могу ли я попросить, чтобы мы для этого встали? 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стих. «Посмотрите, какую великую любовь оказал нам Отец в том, что мы можем называться детьми Божьими, и мы являемся ими. Аминь». И мы ими являемся. Мир не узнает нас потому, что не узнал Его. Возлюбленные, теперь мы дети Божьи. И еще не открылось, чем мы будем. Однако мы знаем, что когда это откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть. И всякий, возлагающий на Него эту надежду, очищает себя так, как и он чист. Давайте помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за этот день. Пусть это будет день, который Ты сделал, чтобы он был потерянным ко спасению, больным к исцелению и Твоему народу к благословению. День, где мы будем радостными и веселыми из-за Твоей помощи в Твоем присутствии. Возлюбленный Господь, Ты знаешь все разные просьбы, Ты знаешь все вопросы и все нужды, которые есть вокруг наших братьев в больнице. Господь, мы просим Тебя, будь Ты им вблизи. Благослови брата Андерека, благослови брата Вазера. Господь, благослови всех, которые попросили о молитве. Пусть проявится различие между теми, которые Тебе доверяют, и теми, которые этого не делают. Дай нам найти милости перед Твоим лицом. Даруй к вере Божье полномочие и авторитет, которое мы на основании Твоего Слова и Твоего имени имеем. Ах, Господь, пусть жить восстановление в Твоей общине станет Божьей реальностью. Я прошу Тебя сейчас, верный Спаситель, забери все тревожное, все, что нам мешает, из моей, из всех нашей жизни и наших сердец. Даруй примирение с Тобою, примирение с друг другом. Свяжи нас с Тобою и свяжи нас с друг другом. Общение с Тобой и общение с ближним посреди нас. Забери все недоразумения, забери все, что огорчает Твоего Духа. Забери это из нас. Сделай нас благоразумными детьми Божьими, которые Твоим Духом будут водимы. Господь, это собрание мы приносим осознанно под покров крови Агнца и просим Тебя о водительстве Твоего Святого Духа. Господь, Ты знаешь, то, что я себе отметил был некоторые места из Библии, но я не знаю, что мне сказать. Господь, вложи Ты слова через Божие вдохновение и водительство Духа в мое сердце, в мои уста. Даруй милости к говорению, даруй милости к слушанию. Тебе мы передаем это богослужение и благодарим Тебя, то, что Ты нас благословишь и пребудешь с нами во святое имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Я попрошу о том, чтобы мы сейчас были внимательны к рассмотрению слов. Я хочу опереться на слово, которое мы уже читали. Посмотрите, какую великую любовь оказал нам Отец в том, что мы можем называться детьми Божьими, и мы являемся ими. Если мы дети, то мы тогда и наследники, наследники Божьи и сонаследники Иисуса Христа. И так как мы являемся детьми, то поэтому Бог послал Духа Своего Сына в наши сердца, чтобы и мы могли взывать «Ава, Отче». Для меня эти вещи драгоценны. Мы Богом были поставлены в отношения сынов и дочерей. Иисус, как первородный, посреди многих братьев. Дух сошел на Него, когда Он в послушании вошел в Иордан и сказал: «Итак, принадлежит нам исполнить всю праведность. Когда это произошло, и крещение было исполнено, тогда открылись небеса, и Дух сошел вниз и остался на нем пребывать. И голос прозвучал: «Это есть мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение». Я думаю, то, что это было в субботу на праздник Пятидесятницы, там я эту драгоценную проповедь брата Бранхама переводил: «Агнец и голубь». Там был Агнец Божий. Иоанн ведь провозгласил: «Вот это Агнец Божий, который берет грехи мира». Здесь соединился Бог с человечеством. Бог, который есть Дух, Он поставил требования на это земное тело, которое должно было быть отдано для нашего искупления. Посмотрите, в теле Иисус становился старше. Он возрастал в мудрости и в милости перед Богом и перед людьми, так оно написано. В теле Он ел и пил. Он был найден как человек. Он уставал, он был слабым, он спал. И ученики говорили: «Господь, разве тебя не интересует, что с нами происходит?» В своем теле он был смертным, и поэтому он мог умереть, чтобы мы, которые были смертными, чтобы нас возвратить в бессмертие. Но чтобы это тело не было предано тлению и не оставалось смертным, но чтобы оно было изменено в бессмертие, в тело воскресения. Поэтому Бог, как Дух, поставил требования на это тело. И послушайте то, что написано в послании к римлянам. Это тоже очень важно для всех нас. Мы, которые хотим принять участие в восхищении, то, что Дух того, который Иисуса воскресил из мертвых, Он должен тоже находиться, жить в наших смертных телах, чтобы их потом оживить. Римлянам, 8 глава, 11 стих. «А если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас». Это так абсолютно необходимо, чтобы Дух Божий мог жить в наших смертных телах. Кто-то меня как спросил вчера, и кто-то другой сегодня: должны ли верующие соглашаться на кремацию или жить сожжением своим телом, от переводчика? И я должен сказать искренне, я был сильно глубоко затронут через этот вопрос, потому что я абсолютно ничего об этом не знаю, чтобы хоть один единственный верующий распорядился бы так, чтобы его тело было сожжено. И я думаю, то, что еще большей ошибки верующий не может сделать, то, что касается его тела. Как только, чтобы распорядиться с тем, чтобы его тело было сожжено. Я думаю, то, что это прямое преступление перед Богом и святым творением. Если же в Святом Писании написано, и я вам прочитаю это, чтобы вы знали, Я вообще даже к этому не был приготовлен, но мы ведь Господу сказали, так как Он поведет, так мы это и примем из Его руки. Человек не был сделан из пепла, но из земли. И от земли он был взят, и землею он снова должен стать. Мы поняли это ясно? Чтобы не было никакого противления в сердце верующего, то, что касается таких истин Писания. Бытие, 2 глава, 7 стих. «Тогда сотворил Бог Господь человека из земли и вдунул ему в нос дыхание жизни, и стал человек душою живою». Я знаю только о некоторых, которые не хотят принимать или соглашаться с воскресением, которые все воспоминания хотят стереть об этой жизни. То, что это были они, которые распоряжались этим так, чтобы их тела или же пепел, который потом остается, был рассеян по ветру. Но, пожалуйста, предостерегите каждого верующего, чтобы этого не делали. Или, по крайней мере, чтобы с ними это не сделали. Я буду сегодня читать много мест из Библии. В этом я убежден. Но я прочитаю вам из 1 Коринфянам. И именно 1 Коринфянам 15, 44 стиха. 1 Коринфянам 15 глава, 44 стиха. «Сеется тело душевное, обыкновенное тело». Вы слышали, что здесь написано? «Не урна, не пепел, но тело. Сеется тело обыкновенное. Воскрешается тело духовное. Как есть тело душевное, так есть и тело духовное». Здесь можно было бы прочитать дальше. Но давайте мы с этим также закончим эту тему. То, что истинно верующие люди, если они находятся в неверующих семьях, чтобы они позаботились о том, перед тем, как они уйдут домой, чтобы они могли установить при всех обстоятельствах перед уходом домой, чтобы могли оставить последнее завещание, чтобы они были похоронены так, как это уже делалось много лет. И именно чтобы похоронить мертвые остатки, которые будут положены в могилу. Смог ли я в этом выразиться ясно? Пусть Бог дарует к этому милости, чтобы мы все это приняли к сердцу. Теперь я хочу подойти к особенному слову, и именно к 114-му псалму. 114-й псалм. Как мост к Новому Завету, к новозаветной общине. Вы знаете, мы верим в то, что Бог через Израиля, как народ, который Он себе избрал, показал через него пример, то, что Он в Новом Завете избрал себе общину из всех языков, народов и наций. Псалм 114. Это начинается с прекрасным словом «Аллилуйя», и это обозначает «Хвала Господу». «Когда Израиль вышел из Египта, и дом Иакова из народа с чужим языком, тогда Иуда был его святилищем, и Израиль — областью его господства. Море увидело это и убежало. И Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, подобно ягнятам. Давайте мы здесь на минуточку остановимся. Бог вывел народ из всех других народов. Он встретил Авраама в Уре Халдейском, на другой стороне Ефрата, смотря отсюда. Он его вывел из языческого поклонения и прославления и заключил с ним завет. Дал ему обетование. И через Авраама, Исаака и Иакова привел к существованию народ. Народ израильский, с которым он заключил завет, которому он дал обетование, и через которого он установил законы и установил повеления. И он говорит, я думаю, это написано во Второзаконии, 4 главе, и тоже к этому я не был полностью приготовлен. Но здесь это должно быть написано, то, что это не был другой народ, который бы он избрал. Второзаконие, 4 глава, 35 стих. Но ты видел это, чтобы познать, что Господь есть единственный Бог, и что нет другого, кроме Него. Он с неба дал тебе услышать голос свой, чтобы наставить тебя, а на земле Он дал тебе увидеть сильный огонь, и среди которого ты слышал слова Его. И теперь еще 39 стих. То познай это сегодня и прими это к сердцу, что только Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет другого. И к этому еще 33 стих и 34. «Слышал ли когда-либо какой народ голос Божий, говорящий из среды огня, как слышал его ты, и все жить остался в живых? Или попытался ли хоть один Бог прийти на землю, чтобы вывести себе сильный и высоко поднятой рукой народ из среды другого народа, посредством испытаний, знамений и чудес, и посредством войны, и так далее, и так далее. Народу израильскому сказал Моисей через Духа, «Ты это увидел, ты это слышал, вы являетесь очевидцами и свидетелями откровения живого Бога, который с небес сошел на эту землю. На земле, на горе, можно было видеть мощный огонь. И с небес прозвучал голос. И всю жизнь Бог находился в небесах, и Он был на горе. Бог может быть везде сущим. И это люди могут так плохо понять. Они думают, если он находится в Цюрихе, тогда ведь он не может где-то находиться в Нью-Йорке. Бог везде присутствующий. Он говорит, небеса являются моим престолом, а земля подножьем моих ног. Вы поняли, что это значит? Небеса являются моим престолом, а земля подножьем моих ног. Итак, значит, он простирается сверху до низу. Он наполняет всю Вселенную и несет ее через свое всемогущее Слово. Но Он имеет народ в Ветхом и в Новом Завете. Народ в Ветхом — это народ израильский, из всех народов, языков были вызваны, были взяты, а в Новом Завете Израиль Божий, первородные, подумайте об этом, когда Бог вывел народ израильский из Египта, вы можете это прочитать, Исход 12 глава, тогда нужно было заколоть агнца и кровь нанести на косяки дверей. И там первый раз появляется имя община. До этого был народ или нация, но там появляется имя община. Кровь агнца была пролита, и Господь сформировал общину. Народ, который представлял его общину, чтобы там взять жилище. Послушайте это слово еще раз, пожалуйста. Когда Израиль вышел из Египта, дом Иакова из народа с чужим языком, тогда Иуда был его святилищем. Аллилуйя! Тогда Иуда был его святилищем, и Израиль областью его господства. Замечаете вы различие? Область господства простиралась на большой площади. Это все вместе было 12 колен. Но святилище простиралось на Иуду. Не на весь Израиль, на Иуду. Израиль — область его господства. Иуда — его святилищем. Какое было обетование, которое пророчески было дано на колено Иуды? Наверное, это должно быть Второзаконие, 49 глава, если я это хорошо помню. Из тебя должен выйти... Что я сказал? Я имел в виду Бытие 49. Из тебя должен выйти тот, который в Израиле есть Господь. И послушайте, что здесь еще стоит. Я прочитаю Бытие 49, с 8 стиха. Иуда, ты тот, кого будут славить братья твои. Твоя рука будет лежать на шее врагов твоих. Перед тобой поклонятся сыны отца твоего. Молодой лев, Иуда, ты поднялся от добычи, сын мой. Он сгибается, вытягивается, как лев и как львица. Кто может спугнуть его? И теперь послушайте пророчество. Не отойдет скипетр от Иуды и жезл правителя между ног его от него, доколе не придет тот, кому он принадлежит, и народы будут послушны ему. И послушайте еще один стих. 11 стих. Он привязывает осленка своего к виноградной лозе и сына ослицы своей к благородной лозе. Сделал ли он это? Вы можете это прочитать. Он сказал своим ученикам, идите и приведите ослицу и осленка и скажите, если вас спросят, Господь нуждается в них, и Он их возвратит. Вы все это читали? Это написано в Матфеи. Какая глава? Прочитать ли мне вам? Я надеюсь, то, что я говорю к людям, которые не просто читают газету или же слушают просто новости, но которые действительно очень хорошо разбираются в Святом Писании. Матфея, 21 глава, вы можете это прочитать в заголовке «Въезд Иисуса в Иерусалим». Здесь во втором стихе написано «С указанием «Пойдите в село, которое находится перед вами». Там вы сразу же при входе найдете привязанную ослицу и молодого осла при ней. Отвяжите их и приведите их ко мне». И так далее. Вы можете прочитать это сами. Послушайте, о чем идет речь. Господь не хочет иметь только какую-то универсальную общину, не только общину как таковую, которую Он будет рассматривать как подвластную территорию. Он хочет посреди общины иметь невесту. Он хочет посреди призванных иметь избранных, предопределенных, тех, которые прообразовывают Его святыню. И я вам сейчас покажу из Святого Писания, кто они такие. Мы прочитаем еще раз из 114-го псалма. И именно 3 и 4 стих. Эти факты вы знаете. И потом здесь говорится, «Море увидело это и убежало». Что увидело море и убежало? Что? То, что Господь Бог избрал себе Израиль в область господства и Иуду как своим святилищем. Море увидело это и убежало. Иордан обратился назад. Возлюбленные, при чтении этих слов в прошлую среду вечером это прошло мне через кости и через плоть. Море увидело это. Египтяне увидели это. Иордан увидел это. Амаритяне и кто бы там ни были еще, они это почувствовали. Вся окружающая среда это увидела. То, что Бог Небес имел народ на земле, и посреди своего народа имел ядро, которое было его святилищем, в котором он мог себя открыть. Пятый стих. Задается потом вопрос. «Что было с тобой, о море, что ты убежала?» Я спрашиваю себя тоже. «Красное море, что произошло с тобой?» Что случилось с тобой, когда ты убежала? Что ты там увидела? Почему ты отошло назад, чтобы народ израильский мог по суше пройти? Да будет прославлено имя Господне! Море увидело это, то, что Господь Бог избрал Израиля как область господства, и Иуду как свое святилище. Я вспоминаю там о словах брата Бранхама, и это где-то тоже написано в Псалме. И так в Пятикнижье Моисея, то, что огненный и облачный столб всегда сходил вниз. И куда он сходил? Всегда ко входу шатра откровения, там, где Божье святилище находилось на земле. Шатер, точка Божьего откровения и Божьего разговора с Моисеем. Вы вспоминаете ту историю Моисея с Аароном и с Мариам и так далее. Господь проговорил, «Сегодня я приму решение, соберитесь у входа шатра откровения». И там говорит Бог, «Если пророк находится в вашей среде, тогда я открываюсь ему через видение и через сны я говорю к нему. Но с моим рабом Моисеем оно не так. С ним я говорю лицом к лицу. Были люди, которые имели общение с Богом. И были также люди, которые видели откровение Божье. И тогда это был Господь. Но это мы уже разбирали. И это нам не нужно больше описывать или объяснять. Бог есть Дух, и как Духа Бога никто не видел. Так оно написано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 19 стихе. Если люди видели Бога, тогда они видели Его как Господа, видимо, являющей форме, в которой Он в саду Эдемском ходил, в которой Он являлся Иакову, и в которой Он встретился с Авраамом под деревом, согласно Бытие 18 главе. Но были такие люди на земле, и вы знаете это, когда Моисей сошел с горы вниз после 40 дней, то сияло его лицо от славы Божьей. И ведь написано, они видели Бога, они ели и пили в присутствии Божьем. О чем речь идет у нас сегодня? Я вообще-то должен задать этот вопрос по-другому. О чем идет речь сегодня у Бога? О том, о чем идет речь у Бога, оно должно идти о том у тебя и у меня. Мы можем только хотеть то, что Бог хочет. Если мы эту позицию еще не достигли, тогда мы должны получить от Него милости, чтобы мы могли достичь ее. Что было с тобой, о море, что ты убежала? Господь посмотрел в облачном и огненном столпе вниз. Он дал изойти своему слову и проговорил к Моисею, «Иди, возьми жезл и подними его над морем». И я разделю его. Святое Писание так прекрасно говорит. Воды стояли стеною по обеим сторонам. Попробуйте объяснить это сегодня атеисту. Он сразу вас оставит и подумает, то, что мы особый случай для психиатра. Нет и еще раз нет. Я не имею никаких трудностей верить в то, что Бог всемогущ. Он, который сотворил небо и землю, море и все, что в нем находится. Разве Он не может над этим определять? Бог есть Бог. Он говорит, и оно появляется. Он повелевает, и оно происходит. Божье Слово никогда не может возвратиться тщетным. Оно исполняет то, для чего Он его посылает. Что было с тобой, о море, что ты убежала? Что с тобой, Иордан, что ты обратился назад? Что было с вами, горы, что вы прыгали, как овны, и вы, холмы, подобно ягнятам? И теперь послушайте, 7 стих. От взгляда Господа трепещи земля. И от взгляда Бога Иакова, который превращает скалу в водный пруд и гальку в бурный источник. Давайте посмотрим, как Бог и где Бог хотел установить свое жилище в Новом Завете. Мы имеем обетование, «Я буду жить посреди них и буду ихним Богом, и они должны быть моим народом». Это должно стоять во 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, 6 глава, 2 Коринфянам, 6 глава, с 15 стиха, который даст нам взаимосвязь, какое согласие может быть между Христом и Велиаром, или какое общение может быть между верующим и неверующим. Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть храм Бога живого, как сказал Бог. Я буду жить посреди них и ходить. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, повелевает Господь, и не прикасайтесь ни к чему нечистому, и я приму вас, и я буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь Всемогущий. Мы поняли вообще новозаветное слово, которое Господь перенял из Ветхого. Я буду жить посреди них и ходить. Я буду их Богом. Но это должно открыться. Народы вокруг нас должны это увидеть. Море и суша должно открыться, проявиться то, что Бог не просто дал обетование, но то, что Он стоит за этим обетованием и их исполняет. Вопрос здесь. Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть храм Бога живого, как сказал Бог. Я буду жить посреди них и ходить. И теперь послушайте, если мы вместе преобразовываем храм Божий, верите ли вы этому? Верите ли вы то, что это так есть? Да. Как Бог хочет тогда ходить? Как должно это быть здесь видимо? Где Бог должен жить? Возле тебя? Возле меня? Нет. В тебе. Во мне. Мы поняли это. Если мы преобразовываем храм Божий, тогда ведь Бог не может жить снаружи нас, снаружи храма. Он хочет жить в храме. И храм Божий, он свят. И им являемся мы. Какое замечательное слово! Но это слово, оно должно сейчас стать реальностью. И послушайте, в какой взаимосвязи это написано. И именно взаимосвязи здесь говорится: «Выйдите из среды их и отделитесь», повелевает Господь. Теперь я могу, конечно же, спросить, поняли ли мы ядро послания последнего времени? Не только замечательное откровение об единстве Бога, которое нам было разъяснено Духом, то, что Бог в небесах открыл Себя как Отец, на земле в Сыне, и верующих живет через Святого Духа. Но всегда то, что касается Бога, то Он остается тем же самым Богом от вечности к вечности. Бог над нами, Бог посреди нас, Бог в нас. Но это еще не все. К этому потом приходит библейское крещение, все поучения, как Бог нам их по милости даровал, но теперь задается тебе и мне вопрос, и бросается вызов. Теперь Бог направляет слово к вызванным, чтобы они предоставили себя в Его распоряжение, и чтобы мы могли преобразовать здесь, на земле, святой храм Божий. Место, где Бог сможет жить. По отдельности мы, как Павел, это в другом месте говорит, то, что наше тело является храмом Божьим. И кто погубит храм, того погубит Бог. И вместе мы преобразовываем это Божье святилище на земле. Теперь мы подойдем к пункту. Во всех семи посланиях, в Откровении 2 главе и 3 главе, ведь Божье послание направлено всеобщее ко всем верующим. А потом приходит предупреждение. Кто имеет ухо, чтобы слышать, тот да пусть слушает то, что Дух говорит общинам. И только те, которые посреди какого-нибудь отрезка времени общин, которым Бог дарует слух, духовный слух, чтобы духовное можно было понять и принять. Только они являются теми, которые из всего выйдут и прообразуют общение святых, чтобы быть крещенным вместе в тело. Не какое-то харизматическое движение, которое исходит от евангелиста, который идет собственными путями и защищает собственные учения, и так все вещи имеет в своих руках, как их имеют везде. Нет, это слово направлено к тем, которые последнее послание, и мы живем в последнем отрезке времени, которые последнее послание услышали, поверили и последовали за ним, и которые вышли по Слову Писания из Откровения 18 главы. И тоже это я хочу прочитать, ибо на это ссылался все заново брат Бранхам. Откровение 18 глава, 4 стих. «Затем я услышал другой голос, призывающий с неба, «Выйдите из нее, мой народ, чтобы не иметь вам участия в грехах ее и не подвергнуться казням ее. Ибо грехи ее нагромоздились до неба, и Бог вспомнил несправедливости ее». Это есть время вызова, освященные через Слово и очищенные через кровь, чтобы образовать святилище Божье на земле, чтобы стать местом жительства Божьим в Духе, чтобы Бог мог жить посреди нас и ходить, и действовать. И именно так, чтобы это можно было видеть и слышать. Прежде мы не будем довольны. И так как Бог нам даровал обетование в Своем Слове, поэтому мы им верим. И так как мы им верим, поэтому мы их увидим исполненными. Так как я замечаю то, что некоторые устали, то и я ничего не могу поделать, как только сделать замечание. То, что и я прежде был, когда я приехал на Цюрихский вокзал, то я услышал объявление, что было сказано, теперь мы подъехали в Цюрихский вокзал. И вот, там я был уснул. И когда было объявлено то, что поезд теперь отправляется туда и туда, то я сразу проснулся. И я, конечно же, сразу выбежал. Но это не называется то, что вы сейчас здесь впереди должны спать. Задних я не вижу. Здесь не остановился поезд. Здесь поезд поехал. Здесь слушается, когда Слово Господне возвещается. А кто устал, тот пусть скажет своему соседу, чтобы он его немножко держал в настроении. Как прекрасно! Ведь Божье Слово. Да, эта мысль хороша. Бог да благословит тебя. Давайте возвратимся к славному Слову. Вы мой народ. И в этом действительно проявляется различие. Кто сегодня не говорит то, что он принадлежит к народу Божьему? Если вы слышите, как говорит человек ислама, тогда он говорит, или же это написано в газете, он говорил к такому количеству верующих. А во что они верят, это совсем уже другое дело. Но это говорится то, что к верующим. Если говорит человек из города Семи Гор, тогда он говорит тоже только к верующим. И кто бы сегодня ни говорил, тот говорит к верующим. Выглядит так, то, что неверующих вообще нету. Весь мир каким-то образом верующий. И в Якове 3 главе, вы хорошо знаете, там написано даже то, что дьявол верит и трепещет. Это еще вообще ни о чем не говорит. Кто верит в меня? Как говорит Писание? Так мы читаем это в Слове Божьем. И тоже там я заметил рекламный знак в одном из успешном христианском движении. Иисус есть Господь. А если вы в точности прочитаете, тогда ведь написано «Иисус есть тот Господь». Большинство из людей, они сразу даже не замечают различия. Господь есть много, но Он есть тот Господь. И как Господь, Он есть Бог, открыт во плоти. И мог сказать, «Кто видит Меня, тот видит Отца». Как ты можешь еще спрашивать или говорить, «Покажи нам Отца»? Здесь речь идет о том, чтобы во всех периодах общин вышло множество победителей, и именно те, которые слушают слово часа, которые приняли его, то, что им было проповедано согласно спасительного плана Божьего в ихние дни. Они принадлежат к первому воскресению. В дни Моисея можно было только верить то, что тогда было проповедано. В дни Илии то, что тогда было проповедано. В дни Иоанна Крестителя тоже. И уже он сказал, кто имеет невесту, тот есть жених. И друг жениха слушает ликование невесты. И он сказал, это моя радость, она сейчас стала совершенной. И кровь, ведь еще была даже не пролита, Новый Завет еще не был установлен. Но Иоанн знал то, что он приготавливал приготовление. И то, что все, которые действительно поверили его посланию, они будут следовать за Господом и в Него верить. Ибо Он ведь не себе приготовил народ, но Господу. И тоже это я вам прочитаю с великой радостью. Из Евангелия от Луки, это, наверное, Евангелие от Луки, 1 глава, 16 стиха. Может быть, уже вторую часть со стиха 15. «И Духом Святым исполнится уже от рождения многих из сыновей Израилевых Он приведет назад Господу Богу их. И Он есть Тот, кто будет идти перед Господом в духе и силе Илии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям и непослушных к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный. Аминь! Это есть Божие поручение последнего послания, которое мы получили и которое мы можем дальше нести, чтобы Господу привести приготовленный народ. Народ, о котором написано или жить может быть сказано, и его невеста приготовила себя. Ведь речь не идет только об общине, речь идет об невесте, которая будет вызвана из общины. И эта невеста Агнца прообразовывает Божье святилище здесь, на земле, и станет местом откровения Божьего. Он будет жить посреди нас и ходить. Я хочу вам это доказать из Святого Писания, из Откровения 3 главы, последнее послание, вы можете это прочитать, мне это не нужно делать. В последнем отрезке времени общины Христос показан на улице перед дверью, как Он стучит. Так ли оно? И Он стучит. Это есть состояние последнего отрезка времени общины. Внутри поют, восклицают, радуются, проповедуют. И так, как оно выглядит, происходили очень мощные вещи. Ну и это тоже должно исполниться, чтобы Господь в тот день мог сказать: «Отойдите от меня, я вас не знаю». Мы различаем ясно в этом времени, где находится община, где находится набожное движение, где много-много что делается, и между невестой, которая будет вызвана, которая действительно поняла, о чем сегодня идет речь, и именно чтобы соответствовать с Богом и с Божьим Словом, чтобы наши сердца были приготовлены, чтобы в послушании служить Господу и за Ним следовать, и чтобы все внутреннее противление от нас было взято, и чтобы нас ни люди и ни дьявол не могли по-другому убедить, но чтобы мы действительно могли знать то, что это есть абсолютная истина. Я не знаю, можете ли вы это все правильно понять, но брат Бранхам сказал однажды, ссылаясь на себя: «Не я являюсь абсолютом, но мой абсолют есть это слово». То же самое повторяю и я от всего сердца. Не человек, который служит Богу или который возвещает слово, является твоим абсолютом, но твоим и моим, нашим совместным абсолютом является Бог и Его святое Слово во веки вечные. Мы это поняли? Может быть, для объяснения, мы знаем то, что все, которые от Бога, они слово для этого часа будут слушать и принимать. Я ведь ездию во многие страны и места, и иногда я делал замечания. Я во всех этих многих годах все заново переживал, как великие известные евангелисты оставались за занавесой. Я вам так это примерно покажу. Если бы эти две занавеси были бы задвинуты, и впереди делается вступление и все другое, и вдруг потом говорится, «Сейчас это моя великая привилегия, чтобы вам представить мужа Божьего этого часа». Чтобы представить мужа этого часа. Это всегда было так впечатляюще. Но муж не был мужем часа. Он не имел слова часа, не имел откровения часа, не имел Божьего послания этого часа. Когда Бог послал Иоанна как мужа часа, тогда ведь он имел слово того часа, того дня, того времени. И таким образом, я верю, тоже для этого поколения. Без того, чтобы критиковать, но проверить ведь каждый может. Мы даже были призваны к тому в Святом Писании. Если пройти через весь список знаменитых людей, тогда ведь найдешь то, что они все крестят так, как и крестят все. Учат о Божестве так, как все учат о Божестве. И если потом пройдешь всем путем до конца, тогда сходит святой ужас на нас. И мы видим Откровение, 17 главу, перед нами. И мы видим мать со многими дочерьми, которые вели духовный блуд по отношению к Богу и Его Слову. Но был муж часа, который должен был плыть против течения, и мы не стыдимся этого. Мы говорим это свободно и открыто. Так точно, как Господь Бог был позвал Моисея, Авраама, Илию, Иоанна, Павла, и кто это еще не был. Точно так же тот же самый Господь позвал нашего возлюбленного брата Бранхама слышимым голосом. Ангел Господень не только был пришел к Захарии, к жертвеннику сожжения, чтобы ему возвестить об Иоанне Крестителе. Он не только был пришел к Марии, чтобы ей сказать то, что она нашла милость у Бога. Он не только приходил к Даниилу, чтобы ему сказать то, что он многовозлюбленный муж. Когда ты начал молиться, то изошло слово Господне ко мне, и я был послан к тебе, чтобы дать тебе разъяснение о том, то, что должно произойти. Ведь это ж написано в послании к первой главе, в последних трех стихах. Ангелы являются служебными духами, посланы ради тех, которые должны наследовать блаженство. Я верю это так точно, как брат Бранхам это сказал, когда он дал свое свидетельство и сказал, как свет сверху вошел в комнату, и он посмотрел в прихожую, и вдруг он увидел ноги того, который пришел. Он посмотрел, и он сказал, его кожа была «да комплектед». Это значит, имела очень мелкий оттенок, не такая, как у нас, но как ее имеют израильтяне. И он описал его вес около 200 фунтов. Он описал его внешность, и брат Бранхам испугался до смерти. И ангел Господень проговорил, «Не бойся». «Я был послан из присутствия Божьего, чтобы дать тебе поручение». Я верю этому от всего сердца и от всей души. Но я верю еще больше. Я верю, то, что все, которые этого мужа Божьего презирают, а потом прошли мимо того, что Бог сделал, и других массами проводят мимо этого, то, что они в один прекрасный день за это будут приведены к ответственности. Если Бог посылает мужа, тогда ведь написано, как наш Господь это сказал. Если я потом кого-то пошлю, и если его примут, и кто примет его, тот принимает меня. И кто слушает его, тот слушает меня. Бог послал обязывающее послание в эти дни к своему народу. Исправление, поучение, вызов, полное соответствие со Словом Божьим. Покамись мы наконец-то эту Божью святыню или святилище не прообразуем, как вызванные, как в крови Агнца очищенные, как множество освященное в Слове истины, покамись все эти ненужные вещи, которые так быстро могут появляться, покамись они не будут очищены. И тогда мы возвратимся к Слову из 1 Иоанна 3 главы. «И всякий, возлагающий на Него эту надежду, тот очищает себя так, как и он чист». И слово из Откровения, кто чист, тот да очищается еще больше, и кто свят, тот да освящается еще больше. А кто не чист, тот пусть остается и дальше нечистым. Бог хочет в конце этого периода времени, и оно действительно выглядит так, как будто оно очень близко. Я специально не хотел входить в пророческое слово, ибо что бы нам помогло, если бы мы все вещи могли бы распределить правильно, а мы бы сами себя не могли бы распределить, и сами себя бы не могли бы принести как Божье святилище, тогда бы мы могли бы все знать, а сами себе бы только принесли бы ущерб. Самое главное дело заключается сейчас не только в том, чтобы вещи все правильно распределить, как в политике все правильным образом набирает свой ход, но чтобы просто мы поняли то, что это есть час Божий для его народа. Час, чтобы отбросили в сторону все детские болезни, все недоразумения убрали посреди нас. Иногда оно ведь так, то, что братья и сестры боятся даже посетить друг друга, потому что они боятся то, что через это произойдет какая-то беда, разногласия могут всплыть. Правда или нет? Мы ведь еще должны кое-чему научиться. Мы еще кое-что должны правильно распределить. И там было бы самое лучшее, если бы каждый начал это сам у себя. И я возвращусь еще к моему собственному изречению. Кто прав в своем сердце, тот все вещи правильно поймет. И иногда нужно будет дать пройти вещам, которые кому-то даже вообще не будут не подходить. И я скажу это сейчас ради тех. Это позор для меня, в этом я признаюсь искренне, но так как я умер и больше не живу, то ведь я думаю, то, что со мной ничего не сможет случиться. Я имею только одну единственную тетю. И ей за 80, и она баптистка по вере, и она тогда, в течение тех 10 лет, слушала вещание радиопроповедей, и она всегда хотела прийти. И вот она пришла на праздник Пятидесятницу в Крефельд. И что мне вам сказать? Ведь в тех общинах не учат ведь библейскому порядку. И эта дама пришла в брюках в собрание. И я подумал то, что меня ударили. И это тоже было недавно, когда я другой даме сказал определенно то, что это абсолютно невозможно. И эта дама, которой я сказал недавно, чтобы она ни при каких обстоятельствах не может приходить таким образом в собрание. И она спросила меня включительно, а кто же была эта дама там? И вы можете себе представить, вы меня слышали, но к моему облегчению я хочу сказать, то, что я прежде это не знал и не видел. Она не была у меня, она была у других родственников. Я бы снял с нее брюки. Честно, я бы ее переодел. Это просто принадлежит к этому. Но я бы сделал бы это в любви. Поймите меня правильно. Вы меня же все правильно поняли. Я бы ясно ей сказал бы, послушай, здесь у нас оно так и так. И это просто упустили мои сестры. Я не думаю, то, что они сейчас это слышат, иначе я их приведу туда, то, что у них будет плохая совесть. И этого мы не хотим. Почему я сейчас только что это сказал? Чтобы отметить следующее. Пожалуйста, не будьте никогда экстремальными. Не начинайте никогда по наружности. Но позвольте Богу действовать изнутри наружу. Мы должны иногда быть готовыми, чтобы тоже такое смирение принимать. И все равно ту же самую любовь Божью нести в нашем сердце. И это я вам скажу. При следующей возможности, там уже будет правильное сказано. И она уже взяла курс на это. Она пожала крепко мне руку и сказала мне, и назвала меня по имени, и сказала, приди поскорее к нам. И если я туда приду, тогда все это дело будет в любви правильным образом поставлено. Возлюбленные братья и сестры, давайте будем заботиться о том, чтобы мы никого не ранили, чтобы мы никого строго не упрекали, но в правильное время, в правильном тоне, правильным образом, правильным местом из Библии могли послужить в любви Божией. Кто хочет себя использовать так Богом, действительно, действительно следовать за водительством Духа. И не просто видеть то, что видишь, а потом, может быть, еще действовать торопясь и спонтанно. Но чтобы могли ожидать, пока месь не придет час. Но со взором на политическое в эти дни дайте мне прочитать из Откровения 17, ибо это просто принадлежит к этому. И подходит в развитие очень-очень прекрасным образом. Откровение, 17 глава, с 14 стиха. Да, может быть, уже 13 стих к этому, ведь это ж все вместе является большой взаимосвязью. Они единодушны в мыслях и предоставляют свою власть и силу в распоряжение зверя. Они будут бороться с агнцем. Речь идет о 10 рогах. Они будут бороться с агнцем. Но агнец победит их. Ибо он есть Господь Господ и Царь Царей со своими боевыми товарищами, призванными и избранными, и верными. Послушайте еще немного дальше. Затем он продолжал. Воды, которые ты видел, где сидит на троне блудница, это народы и группы, племена и языки. А 10 рогов, которые ты видел, и зверь, они будут ненавидеть блудницу и сделают ее одинокой и ногой. И съедят плоть ее, а ее саму сожгут огнем. Ибо Бог положил им на сердце исполнить приговор Его и действовать единодушно и предоставить свое царскую власть в распоряжение зверя до тех пор, пока не исполнится слова Божьи. Жена же, наконец, которую ты видел, есть великий город, который имеет власть над царями земли. Для нас это не является больше никакой головоломкой. Если нам какое-то дело было открыто, тогда это. И кто-то мне уже был сказал, в добром намерении, или даже спросил меня, можешь ли ты сделать так, чтобы проповедовать проповедь без того, чтобы Антихриста не затрагивать. И так оно выглядит. Последнее возвещение предназначено для того, чтобы Христа поставить на светильник в Его божестве и Антихриста как того, в которого сатана вошел. Это нельзя по-другому сделать. И тоже это я изрекаю открыто. Кто Христа через Святого Духа в Его божестве не получает открытым, тот будет гадать и гадать об Антихристе и никогда не узнает, кто он такой. Откровение Иисуса Христа. Оно такое динамичное и мощное, так что оно все влечет за собой. Так то, что мы даже всех противников распознаем. Так то, что мы всех противников можем видеть насквозь и можем назвать их по именем без страха. И там может кто-то сказать, ты играешь со своей жизнью. Нет, моя жизнь, она больше не моя. И так не живу больше я, но Христос живет во мне. Моя брошюра под названием «Антихрист» была переведена на польский язык. И тысячи экземпляров в течение недели были расхвачены. Но там также, конечно же, сразу же поступило мощное угрожающее письмо и так далее. О всех подробностях я не хочу упоминать. Подпись гласила «Мы католики». И люди чувствовали себя так, как будто к ним было проговорено. Но, пожалуйста, примите это от меня. Мы не хотим никакому человеку что-то сделать. Мы хотим только информацию, Божью информацию передать дальше. Будьте искренни. Кто не информирует себя сегодня? Сегодня люди информируют себя обо всем. Все знают все. Иначе будут пробелы знания. Но в духовной области никто не хочет так правильно быть проинформирован. Они все хотят так дальше продолжать со старыми преданиями. Мы предназначены для того, чтобы быть вызванными Богом. Мы встали перед каждым станом деноминации, и мы имеем поручение, чтобы передать Божье послание, вызов ко всем, которые еще везде разбросаны, но находятся внутри. И тоже там я скажу так, как брат Брандхам это прекрасно сформулировал. Мы ничего не имеем против людей, только против систем, которые порабощают их и ведут их в заблуждение, держат их как в тюрьме. И время должно прийти, чтобы и эти двери тюрьм были взорваны. И для этого необходимо, чтобы Израиль стал областью господства, но Иуда его святилищем, чтобы Бог свое слово мог направить ко всей общине, но чтобы он так жить, избранное множество мог взять и сделать своим святилищем, которое будет с ним соответствовать, которые будут с друг другом соответствовать, чтобы иметь неомраченное общение с Богом и с друг другом. Верите ли вы все, что это возможно? Я верю, да. Иногда мы говорим то, что там разные менталитеты и другое. Забудьте менталитет. Пусть наш характер, наш менталитет будет освящен через присутствие Божье. Аминь. И тогда разные менталитеты не будут приносить никаких проблем. Оно тогда наоборот откроет разнообразие Божье. И мы будем одним сердцем, одной душой, одним духом из всех народов, языков и наций. Мы отложили всех национальных духов и приняли Духа Божьего. И через этого Духа мы все будем крещены к одному телу. Тогда море это увидело и убежало. Пусть жить Бог! Пусть жить Бог! Даст прорваться часу, где мы не будем больше говорить об этих вещах, но где их можно будет увидеть. Не только мы, но чтобы и другие могли это увидеть и почувствовать. И чтобы могли сказать, истина, Бог находится в вашей среде. Можем ли мы этому верить, то, что это произойдет? Можем ли мы верить, то, что Он имеет избранных, которые были вызваны, чтобы преобразовать Его святилище? Бог хочет иметь святилище на земле. Он хочет жить в нашей среде и ходить, и себя открывать. Давайте мы Ему для этого, пожалуйста, с сегодняшнего дня дадим возможность. Пусть жить это богослужение будет богослужением посвящения, богослужением освящения, где мы осознанно будем молиться о том, Господь, Ты нас вызвал для особенной цели. Веди Ты нас вместе, освети нас в Твоей истине, очисти нас в Твоей крови, сделай нас Твоим святилищем здесь на земле, местом жительства Божьего в Духе. Пусть жить эта сила болезни увидит и убежит. Пусть жить это увидит сила греха и убежит, чтобы все, что потом придет в присутствие Божье, чтобы увидела это присутствие Божье и убежала. И победа нашего Бога, чтобы на всей линии могла открыться для чести и прославления Божьего. Он, который это обетовал, Он это и сделает. Да будет прославлен наш Бог во имя Иисуса во веки вечные. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Когда мы наклоним наши головы и закроем наши глаза и откроем наши сердца, то я хочу спросить, есть ли кто-то, может быть, в нашей среде, кто Иисуса Христа еще осознанно не принял, не пережил как личного Спасителя, может быть, еще не имеет уверенности в спасении, может быть, еще не знает о том дне, где Дух Божий привел его к покаянию, к осознанию грехов, и где Он нас привел приговору проклятия или же к обвинительному приговору. Человек, который хочет быть помилованным, он должен сначала понять то, что он по праву был осужден. Мы были отделены в этом мире от Бога, были в Него рождены. Были без Бога и без надежды. Но потом Бог на Голгофе, в Иисусе Христе, нашем Господе, примирил с Собою мир и с этим также нас, всех и многих других. Прежде чем ты можешь принять примирение, ты должен сначала понять то, что ты с Богом находился в разладе, в конфликте, во вражде. Но Он забрал всю вражду и обвинительное письмо разорвал. Он нас помиловал и освободил. Но это очень важно для библейского обращения, не просто приходить и сказать: «Господь, вот он я». И тоже это принадлежит к этому. Но в первую очередь, чтобы сказать: «О, Господь, я виновен. Моя вина, она тебя туда принесла на крест. Ты занял мое место. Господь, ты меня так сильно любил и понес мою вину, и мои грехи простил. Господь, я прихожу к тебе». Это есть правильная позиция. Если кто-то будет осужден и будет посажен в тюрьму, тогда он может быть помилован. Точно так же оно и с нами. Наш Господь открыл пророка Исаию и прочитал там, где написано: «Дух Господень на мне, чтобы провозгласить пленным освобождение, связанным то, чтобы они стали свободными, и чтобы провозгласить благоприятный год Господень». И это мы делаем еще сегодня. Возлюбленное сердце, молодой ли ты или пожилой, приди к Господу. В осознании того, то, что мы все провинились. А потом снова, чтобы в вере можно было сказать: «От вины я был очищен, я вошел в радость. Вечно я прославляю Его, Искупителя». Кто это сегодня может так в вере принять и хочет пережить, то подними, пожалуйста, сейчас свою руку. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Бог да благословит вас. Небесный Отец, ты видел руки и также сердца. Мы хотим возвещать полное Евангелие и провинившим, которыми являемся мы все, возвестить освобождение, помилование и спасение. Возлюбленный Господь, были ли руки подняты для себя или жить ради других? Ты знаешь это, о Боже. Многие, которые находятся нам вблизи, они лежат на наших сердцах. Ах, мы хотим, чтобы они вошли, прежде чем милостивая дверь закроется. Мы просим Тебя о том, всех, о всех, которых Ты нам даровал. Мы хотим всех их увидеть у Тебя. Все, которые нас любили, всех, которых мы любили, всех, которых Ты возлюбил, о Господь, мы их всех хотим снова увидеть перед Тобою. Даруй нам милости, чтобы их можно было в вере принять как спасенными и Тебя за это благодарить. Сформируй Ты сам святилище, общину, тело, храм, в котором ты сможешь жить. Наведи порядок, опрокинь столы, наказывай и провозгласи в нашу среду: «Мой дом должен назваться домом молитвы». Поставь конец всем дискуссиям, всей торговле и всем делам, всем недоразумениям и то, что происходит у нас. Освети нас, чтобы мы могли быть Твоим святилищем, ибо Ты свят, и мы должны быть святы. Возлюбленный Господь, пусть же Тебе будет это благоугодно, чтобы сейчас произвести в нас это освящение, и чтобы с сегодняшнего дня это могло все углубляться и углубляться. покамесь мы полностью и насквозь не будем освящены в духе, в душе и в теле. Ты ведь сказал, «Я освящаю себя ради них, чтобы и они в истине были освящены». И ты говоришь, «Я свят, и вы должны быть святы». Возлюбленный Господь, и это ты дал нам сказать через Петра, после того, как он провозгласил и написал, «Вы не были искуплены проходящими вещами, золотом или серебром, но драгоценною и святою кровью Агнца». Возлюбленный Господь, из святого может только ведь выйти святое. И таким образом, сформируй нас в Твой образ, сделай это по милости, и дай нам тоже распознать, где нам нужно отложить, где также должен быть обрезан наш язык. О Господь, возьми нас от головы до ног. Наше помышление, наше размышление, наши слова, наши дела, наши руки, наши глаза, наши уши, наши ноги, возьми нас полностью. Как всю жертву, сделай это сегодня со всеми нами, о Господь. Пусть Твое Слово не возвратится тщетным. Я верю, то, что оно произвело, то и дальше будет производить то, для чего Ты его послал. Тебе, всемогущему Богу, мы приносим благодарность за кровь Агнца, за Слово Божье, за Святого Духа. Будь мощным образом в действии в Твоем святилище, которая появляется посреди общины. И пусть ты таким образом сможешь находиться в нашей среде, чтобы это можно было видеть и пережить. Ходи и живи посреди и вызванном множестве для прославления Твоего имени. Господь, я чувствую Твое присутствие. Ты находишься здесь, о Боже, Ты находишься здесь, и Ты призываешь нам. Я искупил вас, я вас вызвал, я вас освятил. Примите это, и пусть это проникнет в вас, и ходите в послушании согласно Слову Божьему. Возлюбленный Господь, мы просим за всех из Австрии, в Швейцарии, Федеративной Республике и особенным образом за СССР и за все восточные страны. Мы просим Тебя за мистера Горбачева, за мистера Рейгана и за всех главных и правителей, ибо так оно написано, чтоб мы это делали. Нравятся ли они нам или нет, одно мы знаем. Ты можешь поставить и убрать царей. Ты есть Бог в небесах и также на земле. Да святится имя Твое, да придет царство Твое, да исполнится воля Твоя сейчас и во веки вечные. Аминь.